Как воспитать в себе мужество? Вот хороший вопрос. А у кого есть рецепты? Как, кто знает, как воспитывается мужество человека?
Терпение.
В армию сойдем.
Ну, допустим, в армии, допустим, я этот вопрос задаю, например, я. Но я в армии не был уже. Это не значит, что армия избыточным образом меня наградила всеми добродетелями. В армии это составная часть, так сказать. Ну, безусловно.
Постовой молитвой, Господи. Отказ страстям.
Как?
Отказ страстям.
Ну, вот, видите, вы удовлетворены ответом. Мне кажется, что чего-то не хватает. Во-первых, я вам скажу вот что, друзья мои. Мужеству нужно, нельзя научиться так, чтобы ты однажды его научился, и он всегда был с тобой. То есть это не таблица умножения. То есть есть знания, которые ты однажды выучил, и уже никогда не забудешь. Ну, например, таблица умножения. Или, например, ты умеешь кататься на коньках. Ты будешь кататься на них до самой старости, пока у тебя песок не посыпется, если ты умеешь. А мужество – это такая вещь, когда вот сегодня ты мужественный, а завтра, например, случилось что-нибудь другое, и ты ослабел. Например, брат, а я не боюсь, допустим, скажет какой-нибудь мужик. Я не боюсь, я могу один на двоих выйти, один на троих могу выйти, например. А, например, я боюсь, например, что у меня жена уйдет, например. И у меня коленки дрожат, а я даже такая мысль, да, что она, не дай бог, не изменяет. И тут уже никакого мужа не поможет, потому что в чем-то ты смелый, в чем-то ты нет. Петр Первый, знаете, как сказал, он же связан с вашим городом. Государь, император Петр Первый говорил так. Я Софью смирил, ну, сестру. Стрельцов к ногтю прижал, флот построил, законы написал, армию регулярную создал, Карла разбил, а тараканов боюсь. Петр Первый боялся тараканов, это исторический факт. Если он приезжал в какой-то город, то перед ним туда приезжали его служивые люди и вытравливали всякую домашнюю насекомую нечисть, потому что он как женщина боялся мышей, иногда с визгом вскакивает, например, там, на высокие какие-то там табуретки. Так Петр боялся, значит, какой-нибудь таракан или какой-нибудь там. И никакое мужество ему не помогало. На войне в Петербурге он бросался в воду и спасал людей. Значит, такое. На Полтавском сражении у него пробило шляпу одной пулей, двух коней под ним убило. Он в самую гущу пер. Ну, смелый человек. А вот здесь, понимаешь, нет. Поэтому нельзя научиться мужеству так, чтобы вам никогда не было страшно. Нельзя. Все равно вам будет страшно. И хорошо, что будет страшно, потому что нужно, чтобы было страшно человеку. Есть такие вещи, которых нельзя не бояться. Потом, значит, когда, например, один убежал от страха, а второй остался, то это не значит, что который остался, что он не боялся. Он тоже боялся. Просто он остался. Со страхом он остался. Смелые тоже боятся. Просто у смелых хватает терпения на 5-10 лишних секунд. Тех самых 5-10 лишних секунд, которые не хватает трусу, который убегает и дает слабину. Надо упражнять свою волю, конечно. Не нужно уклоняться от сложности, нужно идти на них на это самое. Обычно, знаете, есть такая житейская рекомендация, что если ты убегаешь от беды, беда тебя догонит и задушит. А если ты идешь на беду, то есть пришла беда, твоя врата, начинается какое-то искушение жизни. Не бойся, вернее, бойся, но не убегай. Иди туда, сквозь беду проходи. Не от нее петляй, что никуда не убежишь. От нее убежишь, догонит тебя, начнешь в бок бежать, и там ее встретишь. Иди сквозь нее. Чем быстрее пройдешь на вылет, как пуля, тем лучше будет. То есть всю жизнь нужно бороться с собой. С малодушием, с трусостью, с там, тем-то. И не думайте, пожалуйста, что постная молитва – это универсальное средство для победы над своими слабостями. Постные молитвы нужны, но слабости тоже остаются. Человек не имеет права быть абсолютно сильным. Это не универсальный солдат. Это не Чак Норрис и не этот самый, как его, не Шварценеггер из кинофильма. Человек должен быть слабым. Причем слабости наши, это же наша сила в том числе, потому что через слабости мы смиряемся, перестаем осуждать других. Когда люди были красивые, сильные, здоровые и не болели до потопа, жили по 700-800 лет, у них было все, чего мы желаем, когда мы забываем про Господа. Чего мы желаем еще друг другу? Счастья, здоровья, красоты, любви, удовольствия, того, всего, хорошо, у тебя все было, и тебе за это ничего не было. Вот так было убито потопом. И причем это изобилие красоты, богатства, здоровья, долголетия, они были настолько гнусны и настолько неистово развратны, что Господь Бог не нашел другого способа, как уничтожить их потопом. То есть, вот это пример, во что превращается сильный человек. Сильный человек – это страшный человек. Он должен быть слабым немножко, но хоть немножко. Если он совсем силен, то я его боюсь. То есть это может быть не человек уже совсем. Человек, который никого не боится, и очень сильный. Потому что какой-то демон. Вообще должен сохранять слабость некоторую. И благословенна слабость человеческая. Можно ли посещать святые места в Абхазии? Почему же нельзя? Вопрос совершенно, ну, если все вопросы такие будут легкие, то и через 5 минут я сам уведу. Ну, кстати, больше, может быть, и не пишите, потому что слишком плотная пачка, чтобы мы успели. Да, мы чтобы мы успели. В древние времена христиане не могли себе мыслить без причастия. Почему в символе веры ничего не ушло в причастие? В символе веры только об одном таинстве говорится, о таинстве крещения. Символ веры вообще не имеет целью изложить человеку, так сказать, всю церковную жизнь со всей подноготной. Символ веры – это именно компилятивный документ из цитат Священного Писания, который имеет целью дать универсальную форму веры для всех христиан. То есть так, как верят везде, всегда и повсюду. Поэтому причастие относится уже к внутри церковной жизни. Символ веры где считается? Место символа веры в церковной жизни где? На пороге церкви. Его нужно изучить и выучить до крещения. А уже когда ты крестился и вошел в церковь, там у тебя уже все остальное. И посещение, и умная молитва, и почитание мученика, и всякое-всякое другое. Поэтому символ веры именно должен ввести человека в церковь, а не рассказывать ему все, что есть в церкви. Правда, что патриарх Кирилл благословил протоиерея Владимира Головина в городе Болгары на проповедь о молитве по соглашению. Понятия не имею. Слушайте, с этой молитвой по соглашению может быть какое-то несколько недоразумение. Что говорит диакон на службе? Вот, например, на службе стоит 100 человек. Но я слышал, что у вас в соборе помещается 6 тысяч человек. А в празднике, если стоит Бетховенский храм на улице еще Богомольца, то может быть и 7, и 8 тысяч человек. Это, скажем, на Пасху или на память святителя Митрофана. То есть я этому радостно верю и представляю себе огромное количество народа. Что диакон говорит народу, когда народ молится? Он говорит «процент всей», например, «от всей души и от всего помышления нашего процента». Что это на русском языке означает? «А ну-ка скажем все, скажем от всей души, от всего помышления скажем, Господи помилуй». Это не молитва по соглашению. Стоит 6 тысяч людей, и в одно и то же время по призыву диакона говорят одно и то же. Господи помилуй. Вот он, богослужение – это и есть молитва по соглашению. Мы пришли вместе, чтобы помолиться вместе Богу. Пришли в одно место, чтобы в этом месте вместе помолиться Богу. Разве это не молитва по соглашению? Чего вам еще надо от молитвы по соглашению? Любое наше богослужение – это согласная молитва. Никто же не говорит, допустим, там, «Миром Господу помолюсь». «Миром Господу помолимся!» Имеется в виду много людей. Вот и все, что там уже градить вокруг этого все. Это уже какие-то совершенно непринципиальные вещи. Все наши церковные богослужения – это молитва по соглашению. Мы согласны молиться вместе? Да. Вот и все. Что еще надо? Вот пишет, муж ушел из храма в язычество, изучает это. Ребенка 4-летнего берет на праздники. Как вести себя в этой ситуации жене? О, вот, пожалуйста. Мне трудно дать вам какой-нибудь внятный совет, так вот, со стартом. Вы должны быть верной христианкой. Должны быть верной христианкой и не отрекаться от Христа и не идти на поводу мужа ни в одном вопросе, касающемся язычества. Вы не должны есть пищу, которую можно приносить с этих капищ домой. Вы должны посещать с ним эти места собраний. Вы должны отбивать у него в этом смысле ребенка, в ходу, отбивать не в смысле в драке, а, так сказать, защищать ребенка от втягивания в языческие культы. И вы должны исповедовать Христа в семье безбоязненно. Вот мы попали в одну из тех бед, которые нам недавно экспортным вариантом придумали, значит, такое, привезли. Как такового язычества на Руси никогда развитого не было, никакого культа развитого не было жреческого сословия отдельного, книг священных у них не было, каменных храмов у них не было, развитого богослужения не было, ничего не было, собственно. Язычество было в зачаточном варианте. А нам его сегодня придумывают в кабинетах какие-то ученые, скорее всего, англоязычные, и представляют нам ситуацию так, как будто бы у нас все это было, и теперь нужно это возродить. Это такая серьезная атака на православную церковь. Дело в том, что когда-то, когда советская власть прекратила существование, началась эпоха новая, которую не придумали тогда еще имени, да мы и сейчас не знаем, как это, как назвать эту эпоху, то американские проповедники приезжали сюда вагонами и пачками. Они пользовались моментом голода духовного и говорили, что вы жили при безбожной власти, а мы жили при власти верующей, мы счастливы, богатые верующие, а вы несчастные, бедные, неверующие. Сейчас мы вас научим верить и так далее и тому подобное. Где-то лет 5-7-10, значит, продолжалась эта экспансия, и все эти спортивные залы, дома культуры, набитые всякими деноминациями, закатывали глаза, там, значит, и пели аллилуйя. Теперь это все пошло на спад потихонечку. Они заняли какую-то нишу, но уже рост давно прекратился у протестантских приходов. В Россию протестантской сделать не получилось. Многие побывавшие в протестантизме вернулись в православие, покаялись, исправились, очистились, некрещенные крестились, крещенные исправились. Теперь нужно новое что-то выдумать. Вот выдумано язычество. Теперь на волне патриотизма нам подсовывают, как бы, ты патриот, да, ты что в еврейского бога веришь? Верь в нашего славянского пируна. Такое, значит, кто-то не другой придумал. Молодежь это все подсовывает, значит, такое. Ты должен быть сильный, должен качаться, должен там набить себе какие-нибудь там языческие символы, там такое, и все, вперед, там, на природу скакать вокруг костра. Кстати, не забудь, что христианская церковь — это очень плохая церковь, и она испортила всю историю. Вот, подрастешь и отомстишь. Вот это все выдумано. Это с этим нужно разбираться. Так что, милая сестра, просите колено преклоненно у святого Митрофана, у святого священномученика Петра и у мощей святого Тихона, чтобы всесильной благодатью Духа Святого муж ваш был вразумлен и посвящен и возвращен Богу на церкви. И ваш ребенок воспитался бы в христианстве, а не в этом состоянии, угрожающего двоеверия. И вообще нужно молиться Богу о том, чтобы в церковь пришло как можно больше молодых людей и как можно меньше молодых людей уходило из церкви на страну далече. Я начал составлять список хороших фильмов. Ну да, было такое. Где можно их прочитать? Сейчас нигде. Там, в бытность мою в Киеве мы с молодыми прихожанами, с молодежью прихода, мы решили составить небольшой список книг, которые нужно прочесть, небольшой список фильмов, которые нужно посмотреть. Составить небольшой список фильмов, потому что кинематограф – это уже давно не просто искусство для развлечения, а это серьезное искусство, знание которого наравне со знанием литературы и истории нужно для общего образования. Человеку нужно посмотреть несколько анимных шедевров. Самые лучшие фильмы были сняты в эпоху черно-белого немого кино. Все самое великое было уже снято в черно-белом и немом кино, до появления звука и света. Нужно посмотреть чаплинские фильмы, например, у него есть великолепный фильм «Огни большого города». Это, по сути, история о Христе, если угодно. Если кто-нибудь видел, то я вам объясню, почему. Там Чаплин – это благодетель одной слепой девушки. Это гениальнейший, шедевральный фильм. Там на углу там какой-то авеню стоит слепая девушка, миловидная, незрячая девушка, продает какие-то там цветочки, фиалки какие-то. И Чаплин влюбляется в нее. Такой Чаплин, как обычно, в своем образе, в этом котелке нелепом, в этих топленных башмаках. Он начинает с ней разговаривать и представляется ей миллионером, который может ее вылечить, который может оплатить ее дорогую операцию на глаза. А она живет в лачуге какой-то, в каком-то небоскребе, там, в какой-то маленькой комнатушке с бедной мамой. В общем, бедная мать и слепая дочка, ничего хуже. И Чаплин, она говорит: мама, меня полюбил миллионер, меня, она же не видит. А он такой чудик, как мы его такой же, Чаплин. А он начинает выдумывать, что же делать такое, чтобы ее вылечить. И он пускается на тысячи авантюр, чтобы деньги раздобыть. Он таки раздобыл эти деньги, ради этого ему пришлось сесть в тюрьму. И он такие деньги по почте ей посылает, она сделала себе операцию, и она потом ищет его, потому что голос его она слышала, а образа никакого не видела. И она везде ходит по городу и пытается найти его, этого своего великого благодетеля. Может быть, он ее полюбит, может быть, она ему в ответ хотела бы что-то связать с его жизнью и так далее. А человек отсидел там в тюрьме за это мошенничество, что он там натворил. Вот. И он бьется вокруг нее, крутится, этот нелепый маленький человечек. И она не ну никак, и он боится с ней заговорить, чтобы она голос его не услышала, потому что он боится представить перед ней вот в своем настоящем виде. Это просто про Христа, который совершает великое благо людям, и которое никто не узнает. А помните, как Моисей говорил на Синае евреям: «Снабдите души ваши, хорошо запомните, что голос мой вы слышали, а образа никакого не видели». Но она действительно голос его слышала, образа не видела. Она даже представить себе не могла, что он. И он покупает у нее цветы и смотрит на нее, значит, и он как бы плачет от радости, что она зрячая, и плачет от горя, что он никогда ей не откроется, потому что нельзя. Она не поверит ему даже. Это будет катастрофа, что он не миллионер, а нищенка. Вот такое великое кино снял Чарльз Спенсер Чаплин. Это не единственное великое кино в его исполнении. Но потом есть звуковые фильмы всякие такие, сети. Мне, например, из личного моего опыта, вот фильмы Куросавы и фильмы Тарковского для меня были таким же обладали сногсшибающим эффектом и силой воздействия, как посещение монастырей, например, там, или книги религиозного содержания. То есть кино давным-давно перестало быть. В кино есть много мусора, откровенной грязи, идиотизма. Современное кино, насыщенное спецэффектами, это вообще не кино, это чепуха для слабоумных. Но в кино есть огромное количество снятых шедевров, уже снятых, которые надо посмотреть. В отечественном кино имеется в виду, и в зарубежном, безусловно. Японский кинематограф очень сильный, американский кинематограф очень сильный. Русский, советский кинематограф очень сильный. Например, «Влюблён по собственному желанию». Шедевр. Просто шедевр. Или, например, фильм это самое «А слезы капали» с Леоновым в главной роли. Там, где разбивается зеркало крови, там и попадает стеклышко в глаз, и человек начинает видеть мир по-другому. Там Леонов играет. Это шедевр. Это библейское кино, евангельское кино. Про то, как наши земли портятся от бесовских воздействий. И таких вещей очень много. Какой перевод Псалтири на современный русский язык вы считаете удачным? Я не занимаюсь с лечением современных переводов. Мне нравится славянский текст и тот текст, который в Филаретовской Библии. Тоже мне нравится. А переводов очень много. Мне, например, совершенно не нравится перевод Аверинцева. При том, что он филологически более точен, он абсолютно не ложится мне на душу. Есть переводы знатоков еврейского языка, разные переводы, но они не попадают в точку. Мне нравится классика нравится. Славянский перевод плюс этот самый, Филаретовская Библия наша. Наш русский вариант еврейский. Славянин и христианин – это одно и то же? Нет, конечно. Нет ни одной нации, которая бы полностью принадлежала христианской церкви. В любой нации могут быть христиане, но и в любой нации находятся люди, которые никаким богом христианству не принадлежат. Славянин и христианин – это совершенно не одно и то же. Так же, как не одно и то же японец и христианин. Там есть православные люди, есть католики, но вообще японцы – это японцы, а христиане – это христиане. Для христианина вопрос национальности второстепенный, вторичный. И христианину, славянину, например, христианин чернокожий, ближе должен быть, чем славянин неверующий. Понимаете? Вот если к вам придет, например, негр почтенных годов и скажет: «Христос воскрес, брат, на суахили там, или на ломаном русском, ты можешь его обнимать и целовать в черный счет». А если придет тебе какой-нибудь наш мусульман, вполне славянской внешности, кручавый, значит, голубоглазый, и зовут его Вася, и скажет: «Я вообще в церковь не верю, в церковь не хожу и Бога не верю», то ты, по идее, с ним и есть не должен рядом. Тихо-тихо, сторонку от него и до свидания. До свидания, Вася. Все. И не целуйте его, не то, что вы без щеки, а вообще. Так что с Лариной Христиной это нет, это не одно и то же. Совсем не одно и то же. Как это суждение уйти к порицанию? А зачем это суждение уйти к порицанию? Это суждение лучше просто уйти. Интересный вопрос. Как это суждение уйти к порицанию? Зачем к порицанию уходить?
Суждение грех, а порицание нет.
Смотрите, если вы начальник, вы имеете право ругать своих подчиненных и выносить оценки их работе. Если вы отец или мать, вы имеете право ругать детей и выносить нравственные оценки их поведению и их поступкам. Вы просто имеете на это право и не обязаны здесь включать режим неосуждения. Касательно неосуждения, это значит, есть категория людей, там этот закон не работает, потому что обязан потребить власть. Да и вообще, я вам скажу, что человек мыслит при помощи суда. То есть он, например, говорит, эти ботиночки для моего малыша лучше, чем эти ботиночки. То есть он вроде осудил эти ботинки и похвалил эти. Мы иначе мыслить не можем. Мы мыслить иначе не можем. Например, говорит, нужно идти к доктору. Ты пойдешь к тому или к тому. Я лучше к этому пойду. Почему? Не хочу я к этому, чтобы не осуждать. Но ты уже осудил его, потому что говорит, это лучше, это хуже. А мы иначе мыслить не можем. Тут речь идет о другом. Не принимайте на себя функцию судьи. И не судите строго грехи человеческие. Именно грехи, а не другие какие-то вещи. Потому что лучше, хуже, полезнее, бесполезнее. Это нормальные категории мышления. Вот, например, как мы себя извиняем. Ведь любой человек своим грехам находит тысячи оправданий. Меня как воспитали, такая была ситуация, я там что-то там не додумался, я не помню, не получилось, там все сделали, я сделал тоже, как бы у нас всегда найдется 180 оправданий для своей ошибки. А поищите-ка, например, 180 оправданий для ближнего, который тоже ошибается. Судите их точно так же, как себя. И не говорите о нем, там, что они только сверхмеры высокомерные, так сказать, а это самое, а попробуйте-ка его так же оправдывать, как себя самого. Вот. И там с неосуждением, вот у нас нет запрета на мышление, а сам процесс мышления совершается через вынесение оценок, в том числе нравственных. Вот. Так что здесь все гораздо более серьезно и запутано. При общении с человеком неверующим, в каких тезисах нужно быть о бытии Бога? С неверующими людьми о Боге лишний раз не говорить. Есть у Иоанна Крестьянкина такой совет. С мирскими о духовном молчи. То есть не мечите, ну если уж совсем жестче сказать, не мечите бесед перед свиньями. То есть тот, кто любит всех, сказал это очень жестко на этих вопросах. Не надо метать бесед перед свиньями. Если вы можете, если вы умеете, если вам верите, особенно если спросили, вот мне кажется, что здесь вот что нужно. Нужно быть готовым дать ответ на вопрос. Говорить о Боге, когда тебя не спрашивают, не надо. Но если спросили, ты должен быть готов повести разговор с человеком. И очень печально, когда тебя спрашивают, а тебе нечего сказать. Вот это печально. И печально, когда тебя не спрашивают, а ты лезешь сам человеку в душу и что ему расскажешь. Тоже печально, потому что у человека реакция говорит, подожди, стой, ты чего? Я не хочу об этом говорить. Нет, ты послушай, значит. Это может и родитель ребенку еще может там, так сказать, вот там еще, да и то, вы сами знаете, что не в коня корм, что дети не любят прессы и давления вопросов веры. Так что я думаю, что намерен начинать с неверующим разговор о Боге не стоит. Дело в том, что верующий всегда найдет достаточно аргументов для того, чтобы подтвердить свою веру. А неверующий всегда найдет достаточно аргументов, чтобы подтвердить и убедить себя в своем неверии. Люди, в зависимости от наполнения сердца, всего-навсего занимаются подборкой как можно больше аргументации. Они ищут аргументацию выбранного пути. Если он не хочет верить, то твои слова для него не показатели. Если к нему пришел бы, допустим, академик Лихачев, он бы его тоже не слушал. Если бы пришел бы, допустим, профессор Лосев, он тоже его не слушал. Если бы пришел Василий Великий, он бы тоже его не слушал. А Василий Великий, кто-то сказал, что Василий Великий не переубедил ни одного еретика. Потому что они упертые, их невозможно сбить с места. Ну что-то раз, один раз для себя все это решил, ну не будете слушать. То есть ты чудо перед ним совершил. Он что-нибудь скажет, ну и что? А еще раз можешь? А глазки вынь, как там еще кое-что потребовать. Так что это живут в Иерусалиме, там благодатный огонь, каждый год по улицам Иерусалима, значит, там с криками и песнями христиане там, значит, на бегу несут. Воскрес, там, значит, Аль-Масихам, Крайсизризан, там, Христос воскрес. Бегают, значит, такое. И там же живут рядом неверующие, которые все это видят из года в год, воскрес, что не верят. Мертвый воскреснет, не поверит. Помните такие слова? Мертвый воскреснет, не поверит. Действительно не поверит? Так что ты с ним будешь говорить? Если даже мертвец не будет разговаривать, он скажет, слушай, не надо меня обманывать, я тебе не верю. Странное, конечно, но такова сила неверия. Так что мы с вами можем сказать? Просить Бога можем, безусловно. Можем просить Бога. Это вообще великое дело, привести грешника к покаянию. Если кто-нибудь обратит за человека от злых путей его, приведет его в свет, а обесценивающий веру, ему простятся тысячи грехов. Это великая вещь. Как церковь относится к разнице возраста между супругами? Когда жена старше мужа? Да на здоровье, какая разница? Если вы любите друг друга, живите, кто там будет вам командиром, так сказать, в ваших отношениях? Ему, например, 30, а вам там 40, например. Ну, ясно, что когда ему будет 40, а вам 50, или ему 45, а вам 55. Это будет, конечно, болезненно. Но здесь зависит от того, какое сердце у вас и какое сердце у него. Конечно, когда женщина старше, это несколько проблематично, потому что мужчина тоже сохраняется в определенном качестве, позволяющем ему, так сказать, думать о том, чем думать не надо. А женщина вянет быстрее. У нее, так сказать, кавалергард вянет недолго. Я однажды видел передачу, «Черное и белое» называлось, как сейчас помню, такая передача, такое ток-шоу, на котором всякие там разбираются в жизни ситуации. Я же потом об этом писал, потому что мне это очень запало в душу. И там люди говорили, там, вот, возможно ли там измена, например, в современном мире, там, можно ли там менять партнера, иметь любовницу. И там были какие-то депутаты, психологи, там, какие-то, значит, были бизнесмены, какие-то публичные люди. Они говорили, вот так, колесит все, какую-то чушь всякую, настоящую чушь. Какой-то без ума, без смысла, какую-то блудно-развратную чушь. И там был клоун известный, Юрий Куклачев. Этот клоун ни с того ни с сего сказал великолепную вещь. Он сказал, у нас в церкви там в каком-то была такая история, значит, романтическая, что какой-то мужчина, ну, допустим, жонглёр, например, полюбил там какую-то там акробатку там, или какую-то еще там циркачку. Ну, циркачку. И она была старше его там лет там, на 15, что-то такое. И все говорили ему, слушай, перестань, ты что? И тебе будет 45, ты еще будешь ого-го, на старушке будет 60. Как ты будешь с ней жить? Это заведомо ошибочный шаг, это думаю будущее. Ну ладно, сейчас там нормально, сейчас не видно разницы. А потом подумай. Но он говорил, да нет, нет, я ее люблю, у нас все хорошо с ней, так все. И они как бы жили вместе, и свадьбу, они поженились. И вот эти годы прошли, и действительно она состарилась в силу своего возраста, там ей уже по 60, а он молодой мужик, 45 лет, ну, 45 лет мужика. Это детство совершеннейшее. Оно причем детство и в голове. Значит, вроде во всей анатомии. И все ему говорили, ну давай это самое, как ты это сам, что ты с ней живешь? Столько молодых, молодых женщин, ты можешь на 25-летней жениться еще. Это Кулачев рассказывает. Но я, конечно, не цитирую буквально, я там общий смысл передаю. А он говорит, а как я ее обижу? Это же моя жена, это же живой человек. Что это? Пальто поносил, снял, бросил, другое поменял. Я с ней прожил счастливые годы, я и сейчас ее люблю, да? Говорит, нет. Это клоун говорит про цирковых артистов. Говорит, какой блуд, какие измены, какой там, она постарела, там, он постарел, ну и что, что постарела?